20. Улицы Пуэбло-Нуэво тонули в густой сырой мгле, наползавшей со стороны квартала бараков и шалашей на пляже Сомо-Ростро. Студебеккер господина коменданта прорывал завесу плотного тумана, медленно продвигаясь по темным ущельям, пролегавшим между фабричными зданиями, складами и ангарами, мрачными и обветшавшими. Автомобильные фары прокладывали впереди коридоры света. Вскоре в дымке показалась бывшая текстильная фабрика «Вилардель». В глубине улицы обретали очертания печные трубы, островерхие крыши цехов и пристроек. Широкий вход перегораживала решетка, ощетинившаяся острыми пиками. За ней угадывались джунгли кустарников и сорняков, среди которых выступали остовы брошенных грузовиков и колымак. Шофер остановился у ворот старой фабрики. «Не выключай мотор», — распорядился господин комендант. Свет фар проникал в темноту за воротами, открывая картину запустения. Фабрика лежала в руинах. В войну ее разбомбили, после чего она оказалась заброшена, подобно многим другим сооружениям в городе. С одной стороны угадывались очертания бараков, окна и двери которых были забиты толстыми деревянными брусьями. А напротив обугленных гаражей, видимо, ставших жертвой пожара, вросло в землю невысокое строение, которое Вальс идентифицировал как бывшую сторожку. Красноватое пламя свечи или масляные лампы подрагивало за одним из запертых окон. Не проявляя спешки, господин комендант внимательно изучал обстановку с заднего сиденья машины. Через несколько минут настороженного ожидания он наклонился вперед и обратился к шоферу. «Хай, мэм. Вы видите домик с левой стороны, у гаража?» Впервые господин комендант назвал шофера по имени, данному ему при крещении. Но что-то в тоне коменданта неожиданно приветливом и дружеском. Хайме не понравилось, из-за чего он в настоящую минуту предпочел бы услышать обычное холодное и высокомерное обращение. «Вы имеете в виду сторожку?» «Да, именно сторожку. Я попрошу вас подойти к ней и постучать в дверь».
«Вы хотите, чтобы я забрался туда, на фабрику?»
Господин комендант не удержал нетерпеливого вздоха.
«Нет, не на фабрику. Слушайте внимательно. Видите дом, так ведь?»
«Да, сеньор».
«Прекрасно. Нужно, чтобы вы дошли до решетки, пролезли в дыру между прутьями, приблизились к сторожке и постучали в дверь. До сих пор все понятно?»
Шофер довольно уныло кивнул.
«Хорошо. Когда вы постучите, вам откроют. И тогда вы скажете: «Да здравствует Дуррути».
«Дуррути?»
«Не перебивайте меня. Произнесите то, что я вам сказал. И вам дадут некий предмет. Возможно, это будет чемодан или узел. Вы его принесете сюда, и все. Просто, не так ли?»
Шофер был бледен и смотрел, не отрываясь, в зеркало заднего вида, как будто ожидал, что в любую секунду из темноты на них выскочит чудовище.
«Успокойтесь, Хайме. Ничего страшного не случится. Я прошу вас о личном одолжении. Скажите, вы женаты?»
«Уже 3 года как женат, господин комендант».
«А, замечательно. И дети есть?»
«Дочка, ей 2 года. И жена снова ждет ребенка, господин комендант».
«Семья — самое важное в жизни, Хайме. Вы настоящий испанец. Как вы отнесетесь к тому, что в качестве подарка на предстоящие крестины и в знак признательности за вашу безупречную службу я дам вам 150? И если вы окажете мне эту маленькую услугу, я порекомендую повысить вас в должности. Вам понравилась бы работа в кабинете депутации. У меня там есть хорошие друзья, и мне говорили, что им нужны надежные люди, чтобы вытащить страну из ямы, куда ее столкнули большевики».
При упоминании денег и хорошей служебной перспективы слабая улыбка выступила на губах шофера.
«А это не опасно ли?»
«Хайме, я ведь кто? Господин комендант. Неужели я вовлек бы вас в опасное или незаконное дело?»
Шофер молча смотрел на него. Вальс улыбнулся ему.
«Повторите, что вы должны сделать. Давайте».
«Надо подойти к двери дома и постучать. Когда откроют, сказать «Дурути здравствует».
«Да здравствует Дурути».
«Да, да здравствует Дурути. Мне дают чемодан, и я его приношу».
«И мы едем домой. Все очень просто».
Шофер ответил кивком и, поколебавшись мгновение, вышел из автомобиля и направился к ограде. Вальс напряженно следил, как темный силуэт пересек пучок света фар и приблизился к воротам. Там он замешкался и обернулся посмотреть на Студебеккер.
«Иди же, идиот, входи», — пробормотал Вальс.
Шофер протиснулся между прутьев и опасливо зашагал к сторожке, огибая груды мусора и кустарники. Господин комендант извлек револьвер, который носил во внутреннем кармане пальто, и взвел курок. Шофер подобрался к двери и остановился. Вальс видел, как он дважды постучал и замер в ожидании. Прошла почти минута, и ничего не произошло.
«Значит, в другой раз», — пробормотал Вальс себе под нос.
Шофер теперь растерянно смотрел на машину, словно спрашивая, что делать дальше. Вдруг слабое желтоватое сияние возникло в том месте, где секунду назад находилась наглухо закрытая дверь. Вальс заметил, как зашевелились губы шофера, когда тот произносил пароль. Затем Хайме снова повернул голову к машине. Теперь он улыбался. Выстрел в упор разворотил ему висок, пуля пробила череп насквозь, выпустив из выходного отверстия кровавое облако. Тело, уже мертвое, миг держалось на ногах, окутанное пороховым дымом, а потом повалилось на землю, как сломанная кукла. Вальс сорвался с заднего сиденья и перебрался за руль Студебеккера. Сжимая оружие в левой руке и положив ствол револьвера на приборную доску, он навел его на дверь, дал задний ход и нажал на акселератор. Автомобиль попятился в темноту, попадая во все ямы и лужи, которыми изобиловала дорога. Удаляясь, Вальс видел вспышки выстрелов, прорезавшие сумрак у ворот фабрики, но ни одна пуля не попала в машину. Развернуть машину он решился, отъехав от опасного места метров на 200, после чего, выжав педаль газа до упора, помчался в город, кусая губы от ярости.